Здравствуйте, дорогие телезрители! Иногда мы спрашиваем себя, что с нами будет через год, 10, 20, в каких условиях будем жить, кто окажется рядом с нами. Какие-то прогнозы мы, конечно, строим, и мечты наши нередко сбываются. Но доподлинно мы ничего не знаем о будущем, даже самых простых вещей. Ведь наша жизнь не похожа на прямую, ровную, безопасную дорогу. Она гораздо больше похожа на то, как мы шли бы по лабиринту и не знали бы, что нас ждет за ближайшим поворотом. Вот я сегодня лягу спать. А проснусь ли? Настанет ли для меня утро? Да, собственно, еще и не факт, что до ночи доживу. Вслух говорить такие вещи в миру считается дурным тоном. И зря. В какой-то степени это результат атеистического наследия. Безбожие оно характерно в первую очередь чем? Уходом из реальности в мир иллюзий. О смерти говорить не моги, я не хочу о ней ничего слышать, не желаю знать о ней и вообще умирать не собираюсь. Вон скоро таблетки от старости начнут производить. Такой вот уход от реальности. Действительность же состоит, во-первых, в том, что наша жизнь, как и жизнь всех людей, кончится смертью. И, во-вторых, все мы до единого, все народы и поколения, жившие когда-либо на земле, предстанем на суд, на единственный суд, который безупречно определит нашу виновность. Суд страшный, потому что он будет последним, и его приговор определит нашу вечность. Каким он будет, неведомо никому. Только намеками, образно, иносказательно поведал нам об этом Иисус в очередной своей притче, которая читается во всех православных храмах за неделю до начала Великого Поста, дабы вдохновить нас на предстоящие подвиги нравственного очищения. Всевышний Судья в этой притче изображен как царь, сидящий на троне, пред которым собраны все народы, когда-либо жившие на земле. Они разделены на две части. Одни стоят по правую руку судьи, а другие — по левую. И скажет тогда царь стоящим справа: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо я голоден был, и вы меня накормили». Жаждал, и вы напоили меня, был бездомным, и вы меня приютили, был нагим, и вы одели меня, был болен, и вы ухаживали за мною, был в тюрьме, и вы навестили меня. Тогда ответят праведники: «Господь, когда это было?» И скажет царь им в ответ: «Говорю вам, все, что вы сделали для одного из самых малых братьев моих земных, сделали для меня». А потом обратится он и к тем, которые по левую руку: «Прочь от меня, проклятые! Ступайте в огонь вечный, предназначенный дьяволу и ангелам его! Потому что голоден я был, и вы меня не накормили, жаждал, и вы не напоили меня, был бездомным, и вы не приютили меня, нагими не одели меня, больными в тюрьме, и вы не позаботились обо мне. И пойдут они на муку вечную, а праведные вступят в блаженство жизни вечной». Божий суд этот великий и страшный состоится обязательно. Конечно, не думать о нем для многих людей комфортнее. Голову в песок, и на душе оно как-то спокойнее. Мол, да, он настанет, этот суд, непременно наступит. Но это же будет потом, когда-то. А то, что за все придется потом платить, так это ж аллилуйя потом. Да, придется расплачиваться за черствость, безжалостность. Расплачиваться вечной тьмой, где плач и скрежет зубов. На самом деле это очень страшно. Но в евангельской вести о Божьем суде есть и радость, пусть не самая возвышенная и святая, тем не менее, радость торжества справедливости. Вот сколько сегодня бедствующих людей, которым элементарно купить молока не на что, не где-нибудь, а в нашей Украине, богатейшей на самом деле стране и талантами, и землей, и природой. Многие умирают просто потому, что заплатить за лекарство у них нет возможности. И здесь же рядом люди, которые могут потратить на ужин в дорогом ресторане годовую пенсию старушки. Недавно мой друг, побывавший в Арабских Эмиратах, рассказывал о своих впечатлениях. Среди всего прочего, любопытный нюанс, на который я обратил внимание в свете нынешней евангельской притчи. В Дубае есть гостиница. «Парус» в народе ее называют. Так вот, самый дешевый там номер стоит $2000 в сутки, а самый дорогой – $75000 в сутки. Так вот, 80% номеров там круглый год зарезервированы русскими и украинцами. Ну, вы понимаете, что значит «зарезервированы»? Наш земляк, быть может, всего пару дней в году переночует в номере этой гостиницы. Но платит он за целый год. Ни много ни мало, $27 миллионов получается. Мы даже не будем рассуждать, откуда у этих людей такие деньги. Вряд ли они добыты честным путем. Но даже если и честным, как у тебя в горло лезет ужин за $200000? Как ты только не захлебнешься коньяком за $50000, когда рядом с тобою дети, на столе которых дешевая колбаса непонятного происхождения в диковинку. И такие люди не исключение. Может, конечно, не настолько богатые, чтобы за гостиничный номер $75000 платить. Но так, скромно по-ленински, вдвоем поужинать в ресторане за 1500 гривен, таких людей, ох, как немало. Понятно, что владеющим частными самолетами суд человеческий не страшен, ими все схвачено, у них куплено все и вся. Они проплачивают принятие самих законов в парламенте, они хозяева здесь на земле. Но думают ли они, что предстанут пред судом Божиим, судом неподкупным и нелицеприятным, и приговор будет окончательным и не подлежащим обжалованию? Если бы они думали об этом, наверное, распоряжались бы своими деньгами несколько по-другому. В данном примере, конечно, все слишком очевидно и наглядно. В каждодневной жизни разобраться, кто прав, а кто виноват, бывает намного сложнее. Ведь справедливо говорят, что нет в жизни правды, да и по большому счету быть не может. Никто из нас на самом деле не может судить праведно, хотя бы потому, что наш слабый рассудок не в состоянии быть объективным. И поэтому всякий раз, когда осуществляется так называемая историческая справедливость, и люди, которых до этого обижали, получают на некоторое время возможность судить своих обидчиков, приходит новая неправда. Все это нам слишком знакомо. Люди действительно не способны праведно судить друг друга. Но рано или поздно все мы предстанем на тот единственный суд, который абсолютно правомочен нас судить. Мы предстанем пред судьей, который знает о нас абсолютно все, который понимает нас до мельчайших подсознательных движений. Повествуя об этом суде, Христос объясняет, как нам избежать страшного приговора. Оказывается, просто-напросто надо немного ему послужить, накормить Господа, когда он будет голодным, напоить, когда жаждущим, одет, когда он озябнет, принести лекарство, когда заболеет, собрать передачу, когда он окажется в тюрьме. Встречаются люди, которые в своих мечтаниях завидуют современникам Христа, представляют, с каким бы удовольствием они накормили бы Иисуса, приютили в своем доме. Они почему-то уверены, что узнали бы Господа в толпе и были бы преисполненными любовью и почтением к Учителю, а не наоборот, отвлеченными каждодневными делами и суетой, как это происходит с нами сейчас. Христиане действительно иногда увлекаются мечтательными мыслями о том, как бы они могли любить Христа, если бы им дано было видеть Его во времена земной жизни, слушать Его слова. И действительно, любовь, не отвлеченная, не умственная, а живая любовь, не может не искать лица того, на кого она направлена. Так мы утешаемся простыми фотографиями наших близких, которых нет рядом, или которые уже окончили свой жизненный путь. Мы хотим видеть любимое лицо. По этой же причине для нас ценны иконы, на которых изображен лик Христа. Хотя икона остается иконой. Это краски на дереве. Есть наиболее несомненная возможность увидеть лицо Спасителя. Это увидеть Христа в том человеке, который больше всего нуждается в нашей помощи. Увидеть именно сейчас, сию минуту. Причем в том лице, которое, быть может, для нашего жестокого сердца докучно, на кого нам и смотреть тяжело, мы и видеть его не хотим, но он нуждается в нашей помощи. Мы хотели бы найти какой-то покой от него. Но что делать? Это единственная возможность сделать что-то для Христа. Пока еще свет, как говорил Господь, пока еще день, пока наша жизнь еще длится. Один писатель, безбожник прошлого века, сказал страшные дьявольские слова, которые часто вспоминаются философами и литературоведами. Слова, которые говорит один персонаж его пьесы. Ад. Что такое ад? Ад – это другие. То, что другие люди вообще есть, другие личности, другие «я» – это для греховной стороны нашего «я» уже ад. Как тесно идти по улице, где так много других людей, и не пройдешь, не найдешь дорогу сквозь них. Людей так много, и это кажется греховно с таким тяжелым. Людей так много, и глаза бы на них не глядели. Вот это и есть ад. Еще два писателя высказывались по этому поводу, но уже христианских. Один русский, Федор Михайлович Достоевский, и, вероятно, независимо от него, повторил Франсуа Мариак. Ад, считают они, это когда уже невозможно любить. Когда возможность любить утрачена. В библейском контексте ад, место мучения, это огонь, гиенна огненная. Но что интересно, огонь по той же Библии, это еще и символ высшей святыни. О самом Боге сказано, что Бог наш есть огонь поедающий. Огонь. Это еще символ блаженства в единении с Богом. Но только в том случае, если душа человеческая горит любовью, любовью деятельной, дающей, не скудящейся, не закрывающей себя. И этот божественный огонь, огонь жизни, это благой огонь. Но если наша душа остывает и становится черствой, бесчувственной, себелюбивой, тогда этот же огонь любви Божией воспринимается эгоистом как адский, гиенский огонь. Тогда действительно то, что есть другие, помимо самости себялюбца, включая самого Бога, уже и есть для него ад. Ему хотелось быть единственным и неповторимым. Или, во всяком случае, самым главным, а это невозможно. Дай нам, Бог, когда придет вечер этого дня, века сего, встать по правую сторону от судьи. Правая рука, по символике того мира, среди которого проповедовал Христос, есть символ милосердия, в то время как левая – символ неумолимой справедливости. А ныне дай нам, Бог, помнить, не забывать о предстоящем суде Божьем, не терять этой памяти смертной и памяти дня судного ни на одно мгновение нашей жизни. Несколько слов, касающихся этических проблем нашего общества, произнесет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Ты хозяин, который должен родить во всем сотворенном, а не уничтожать этого. И если вообще любое уничтожение, борьба является уже своего рода богоборчеством, то уничтожение человеческой жизни преимущественно является таковым. Вот еще один важный вопрос, связанный с той же тематикой. Это проблема так называемой контрацепции. Первое, что утверждается. Все средства, которые связаны с пресечением уже зачавшейся жизни, приравниваются к аборту. Хотя эти средства носят просто абортивный характер. Еще никакого развития нет. Тем не менее. И наоборот. Средства, которые не связаны с пресечением уже зачавшейся жизни, к аборту ни в какой степени приравнивать нельзя. Определяя отношение, я зачитываю, к неабортивным средствам контрацепции христианским супругам следует помнить, что продолжение человеческого рода является одной из основных целей богоустановленного брачного союза. Намеренный отказ от рождения детей из эгоистических побуждений обесценивает брак и является несомненным грехом. Оказывается, вот такой ключ, в котором подходит к к пониманию брака, он, как правило, приводит к плачевным последствиям, к потрясающему развитию эгоизма у этих родителей. Эгоизма, который затем дает себя знать в их отношениях между собой. Да, и потом сама природа протестует против этого. Если с христианской точки зрения целью брака является помощь друг другу в достижении Царства Божия, если хотите, так, то, тем не менее, с христианской точки зрения, дети являются естественным и потому Богу установленным следствием брака, брачных отношений. Как быть и многим христианам, которые в силу объективных, как мы скажем, причин понимают, что вот уже много детей, что дальше просто невозможно будет дать им надлежащий рост, надлежащее воспитание. Вот, одним словом, дать им полноценное, ну, нормальное человеческое существование. К сожалению, мы довольно часто слышим, когда духовник вмешивается в супружеские отношения, начинает командовать, приказывать. Если Христос сказал, что Бог соединил того человека, да не разлучает, то некоторым духовникам, я бы сказал, лжедуховникам, это совсем не истина. Они выше Христа. Вот. Они, в частности, я хочу обозначить некоторые вещи, глубоко, глубоко ошибочные и приводящие к самым негативным последствиям в жизни часто семьи. Речь идет о чем? Или они налагают очень строгие требования в супружеских отношениях, которые просто не в силах понести эти люди, то есть не считаясь с их состоянием, как тут написано, степенью и духовной ревности, и воцерковленности и так далее. Это первое. Не делая никаких снисхождений, забывая о том, что нет, что все правила, любые правила, они всегда в принципе ограничены. Чем? Они дают общее направление, общее, верное направление. Однако конкретные ситуации, конкретные люди могут существенно менять это. Помните, почему Христос с такой, я бы сказал, ревностью и даже гневом обличал фарисеев и законников за это, за вот это законничество, то есть за формальную приверженность букве. Он что сказал? Сие должно делать, но и того не оставлять. То есть, да, правилами мы должны руководствоваться, но руководство не бездумно, не формально, не так, как это происходит в компьютере. Там что запрограммировано, то он и будет делать. И он не может просто отступить. Нет. Помните, как Господь сказал о субботе? Суббота для человека, а не человек для субботы. Вот здесь это очень серьезный вопрос, который совершенно невозможно решить общими рассуждениями. Потому что дело касается конкретных людей. Вы знаете, ведь мы какие? Ах, правила можно и не делать, и пошла во все тяжкое. То есть полное беззаконие начинается. Это ужасно. Абсолютное буквоедство и придерживаться правилу, как вот там точь-точь написано. Ужасно. И это осудил сам Христос. Как всегда, где же она, где она истина? Вот это где-то, вот эта вот середина разумная и здравая. Я помню, как однажды вот в этом актовом зале было очень большое, не помню по какому случаю, собрание людей. Несколько мы сидели преподаватели. Это там. И вдруг был задан вопрос, как быть, когда, например, венчание совершено в среду или в пятницу? Как быть за праздничным столом? Какая пища должна быть? Да, и вот здесь мы очень серьезно разошлись. Один человек сказал, нет, среда есть, среда и пятница. А другой человек сказал, нет, сам Христос сказал, пока жених с вами. Да, помните. это исключительное событие в жизни человека. И тут придерживаться буквы, именно буквы. Какое же это торжество? Это же торжество. А торжество по самому своему понятию несовместимо именно вот с постом таким. Совершенно ясно. Вот вам это маленький вот такой пример. Конечно же, когда свадьба в среду или пятницу, не может быть поста здесь. Это просто противно самому, противоположному в смысле противно. Вот. Самому торжеству, самой идее праздника. Вот. Итак, видите, как можно по-разному подходить. Так вот и здесь то же самое. Точно то же самое. Но наступает период, когда у женщин не может быть детей, да, и духовники требуют: все, теперь вы будете как брат с сестрой. Это требование чисто, я бы сказал, такого, ну, исходит из какого-то ветхозаветного понимания, что цель брака в детях. И цель отношений именно в этом. Глубокая ошибка. Во-первых, цель брака не в этом, не в детях. Это первое. Второе, и это нужно помнить, что эти отношения являются ничем иным, как одним из средств поддержания того единства, духовно-телесного единства, в которое вступают он и она. Это один из таких важных моментов единства. И поэтому требовать от этих людей, которые, так сказать, уже, ну, не может быть детей, там, требовать подобных вещей – это глубокое заблуждение.
На этом мы завершаем нашу христианско-просветительскую телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего доброго.